не так, ребята?
Добрый день, Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов, добрый день. Сергей Бунтман, и мы сейчас начнем давний, но чрезвычайно интересный процесс. Но до этого я хочу сделать одно объявление. С завтрашнего дня в магазине «Москва» на Тверской улице начнется вот такая наша акция, абсолютно согласованная и теперь утвержденная, при которой, если вы покупаете один из номеров «Дилетанта», то тогда вы можете по желанию и на выбор из того, что есть, получить бесплатно один из наших районных журналов. Их вышел 61 номер, и теперь выбор у вас достаточно есть большой. Если же вы покупаете альманах за любой год «Дилетанта», то вы можете выбрать 5 номеров красивых разных районов. Вот. Ну, а сейчас мы обращаемся к процессу. Кто смотрит нас в Яндекс.Эфире или в Ютьюбе, видит уже замечательную и знаменитую картинку библейскую, из которой, которая имеет непосредственное отношение к нашему процессу.
Ну, чтобы закончить с книжной серией, вот еще одна наша тоже, еще одно наше издание. В пятницу начались продажи второй книги, которая выходит по мотивам нашей передачи. Первая называлась «Суд идет», вторая «Суд и дело». Остряки предлагали вторую назвать «Суд прошел» или «Суд закончился». Но поскольку мы рассчитываем еще и третью когда-нибудь выпустить, и четвертую, то решили, так сказать, этого не делать. Вот, вот такая книга. Решением издательства первая часть включена во вторую, поэтому здесь 50 дел, 24 старых, 26 новых. Ну и вот все московские крупные книжные магазины ее уже предлагают, интернет-магазинов большинство крупных предлагает. Пожалуйста, нам будет очень приятно, если вы ее приобретете. Ну а насчет каких-то мероприятий, встреч с авторами и так далее, встреч с читателями, то, сами понимаете, это все зависит. Желаний у нас полно, но вот насколько будут возможности, зависит не от нас, а от эпидемиологической ситуации, которая, к сожалению, пока не радует. Ну, а выбору вашему делу Джона Болла я очень рад, потому что не только само дело старое, и это добавляет к нему интерес, конечно же, но и Джон Болл – старый участник наших голосований, мне кажется, что первый раз он был предложен еще в самый первый год, значит, 5 с лишним лет назад. Ну вот, тем не менее, только сейчас до него добралось дело. А вот эта вот библейская гравюра, которая сейчас на экране, после нее, я думаю, можем запустить слайд-шоу, потому что там в картинках нет какой-то определенной логики. Картинки в основном связаны... Я просил ребят референт, чтобы они это сделали. Вот. Картинки связаны с восстанием Отто Тайлера вообще. Ну и, собственно, картинка с изображением нашего героя там только одна, и не портретная, конечно же. Вот. А это иллюстрация к Библии, является иллюстрацией как бы к народному стишку, который очень часто приписывают самому Джону Боллу. Нет, он не писал этого двустишия, он его очень часто использовал, но авторство, видимо, что называется, анонимное. Вообще, некоторые исследователи полагают, что источник, первый источник не английский, что это стишок, пришедший к английским крестьянам от германских крестьян. Ну, не берусь судить. Значит, «Восстание Отто Тайлера», с которым связано накрепко имя Джона Болла. Это 1381 год, лето 1381 года. И причин у него несколько. Во-первых, это та ситуация, которая сложилась в Англии после нескольких эпидемий чумы. Две самые знаменитые, две самые кровавые в смысле жертв – это страшная чума 48-49 года. Видимо, самое страшное вообще за всю английскую историю, потому что если раньше британские историки оценивали число жертв чумы как примерно треть населения, тогдашнего населения Англии, то вот сегодняшние уточненные оценки дают уже до половины населения страны, которая составляла в то время около 6 миллионов человек. Множество в хрониках написано о том, как вымирали целые городки, не говоря уже о деревнях, как целые местности безлюдили и так далее, и так далее, и так далее. И вот эта ситуация. Да, и надо сказать, что чума затронула вот такой, так сказать, момент, на первый взгляд загадочный, на второй, в общем, видимо, понятный. Чума затронула в основном низшие слои населения. Вот высшую аристократию она тронула очень избирательно. Но достаточно сказать, что из всей королевской семьи умерла только одна женщина, и то она заразилась во Франции. Она там путешествовала к своему жениху, там заразилась, там умерла. В Англии из королевских родственников не умер никто, и из высших семей тоже практически никого она не затронула. И все это привело к такой достаточно предсказуемой ситуации на рынке рабочей силы, когда рабочие руки резко выросли в цене. Ну вот, чтобы не быть голословным, хронист того времени, современник этих событий, ну, точнее, он жил чуть позже, он современник восстания Отто Тайлера, но разумеется, что его сведения основываются на свидетельствах очевидцев, да, он следующее поколение после тех, кто пережил чуму. Так вот, что он пишет. Кровельщики, зарабатывавшие раньше не более одного пенса в день, теперь за ту же работу получали как минимум 2,5 пенса. В одной из деревень оплата труда за уборку урожая поднялась с 3 фунтов 13 шиллингов 9 пенсов, ну это имеется в виду оценка уборки урожая всей деревни, да, до 12 фунтов 19 шиллингов 10 пенсов, то есть рост запросов на оплату труда от 2,5 до почти 4 раз. Естественно, что это категорически не нравилось землевладельцам, и принимается несколько совершенно таких вот драконовских законодательных актов. Еще при Эдуарде III принимается указ о работниках, в 1949 году, когда еще в разгаре первой эпидемии, которым устанавливается фиксированная заработная плата. Запрещается требовать заработную плату и запрещается платить заработную плату, за это тоже наказывали, свыше той, которая была до чумы. А 3 годами позже, судя по тому, что не исполнялся как следует этот указ, принимается еще один указ о работниках, указ о рабочих. И дальше на протяжении последующих 2 десятилетий вводятся все новые и новые ограничительные меры, все больше и больше возрастает санкция за нарушение всего этого. И все это, конечно, ужасно раздражает в первую очередь тех, кто работает на земле. Это люди, которые составляют 90% населения страны, по меньшей мере. Это причина одна. Эта причина похожа на ту причину, которая вызвала чуть раньше, там, на 20 с небольшим лет раньше, во Франции знаменитую Жакерию. Нас в школе, меня, по крайней мере, Сережа, я думаю, что тебя тоже, учили, что Жакерия – это восстание беднейших крестьян, доведенных до отчаяния, столетняя война, чума и так далее. Так вот, сегодняшние исследователи, в первую очередь французские, говорят, что нет. Конечно, эти люди примкнули к Жакерии, но вот исходило само восстание от среднего слоя французского крестьянства, от тех, кому, как говорится, было что терять. Вот их положение ухудшилось в первую очередь, потому что с бедняка ты не сдерешь, так сказать, у него всего одна рубашка, с него вторую не снимешь. А вот зажиточных крестьян, середняков и, как мы сказали, кулаков, вот они-то в первую очередь и возьмутся за оружие. Это похоже у французов и у англичан. А вот вторая причина, видимо, у Жакерии отсутствует. Или, по крайней мере, так ярко, как восстание Отто Тайлера, не выражено. Это, так сказать, идейно-религиозная основа. Дело в том, что в Англии к этому времени уже у разных слоев общества сформировались похожие, хотя и не одинаковые, скажем так, оппозиционные официальной церкви учения. Если говорить об образованной части, об очень тонком слое образованных людей, то здесь властителем дум является Джон Уиклифф. университетский преподаватель, профессор, богослов, философ, который с Оксфордской кафедры выступал с сочинениями, с устными выступлениями, в которых ставил под сомнение, а иногда и прямо отрицал, некоторые важнейшие догматические основы католической веры. Ну, например, он отвергал епископскую степень. Он считал, что должно быть только две степени – диакон, священник. Да? Начальство церковного не должно быть, верхушки у церковной иерархии быть не должно. Он отрицал учение о чистилище. Ну, это на самом деле не уникально для того времени. Дело в том, что учение о чистилище появилось сравнительно незадолго до этого. У Жака Ле Гоффа есть отдельная, замечательно переведенная на русский язык книга, посвященная вот этой вот доктрине. И я с удивлением для себя в свое время узнал, что окончательно, в общем, закрепилось это представление только к XIII веку. Да? Значит, неудивительно, что многие продолжали сомневаться. Уиклиф очень жестко обрушивался на индульгенции. Не признавал несколько таинств или признавал с оговорками. Ну, например, он не считал елеосвящение необходимым таинством. А что касается присуществления, то он утверждал, что Христос присутствует при этом духовно, но не присуществляется буквально в хлеб и вино. Да? Кроме этого, и это вот больше всего, наверное, роднит Уиклифа с будущими вождями реформации, он говорил о прямой связи человека с Богом, об отсутствии необходимых посредников. Да? Церковь может быть звеном такой связи, но не является непременным звеном. И как впоследствии это будет с Лютером и другими вождями уже классической реформации, Уиклиф считал необходимым перевести Библию на языки, понятные простым людям, в первую очередь на английский, чем он и будет заниматься в конце своей жизни. Но проповеди Уиклифа – это действительно для тонкого слоя. Они распространялись в той среде, к которой он сам принадлежал. Это ученые люди. Это то, о чем очень много говорится в «Имени Розы». Хотя действие самого романа отнесено на полвека раньше, да, там, к 1327 году оно привязано, а у нас 1381. Но вот об этих тенденциях Баскервиль уже рассказывает своему молодому ученику. Да, вот эти все в ученой среде уже ведутся дискуссии на этот счет. Но имели эти положения своих защитников и в более низших слоях населения, в частности, в низах церкви, образовалось такое чрезвычайно интересное явление, как движение лоллардов, бормотателей, бормочущих. Это священники, частично действительно настоящие священники, в свое время рукоположенные в сан, но потом пошедшие по вот этой вот кривой дорожке противостояния официальной церкви. Частично это люди, которые никем рукоположены не были, но это не жулики, они себя искренне сами считают священниками. Вот они исходят из того, что кто чувствует в себе искру Божию, кто чувствует в себе призвание нести Слово Божие, тот и священник, не нужно никаких особенных, значит, по этому поводу манипуляций. И они странствуют, они находят любую аудиторию, которая согласна их слушать. Это могут быть там крестьяне, отдыхающие на краю поля, это могут быть путники, встретившиеся им по дороге, это могут быть зеваки на рыночной площади в городе. И они горячо и часто сбивчиво, отсюда лолларды, отсюда бормотатели, вот они проповедуют определенные вещи, частично совпадающие с учением Уиклифа, они тоже могут отрицать определенные таинства, они тоже могут выступать против верхушки священства. Но главное, на чем они делают упор и чего нет у Уиклифа, это на идее всеобщего равенства. Они отстаивают точку зрения, что Христос и его ученики не имели собственности. Да? Бедность – это правильное естественное состояние.
Но это вот до них дошло, то, что на континенте было разгромлено действительно несколькими десятилетиями раньше. На островах все-таки это задержалось немножко.
Это задержалось, да. Может быть, потому что острова не такое интенсивное перемешивание. Может быть, еще почему-то. А, кстати, может быть, потому что в Англии, например, сложилась вот с тем же Уиклифом такая интересная история. Он нашел поддержку среди ряда высших аристократов. Например, Джон Гонт знаменито его поддерживал. Абсолютно аналогичную историю мы через столетие увидим у нас в Московском государстве. Ересь жидовствующих, так называемая, мы делали о ней отдельную передачу, тоже будет довольно долго поддерживаться и Иваном Третьим, и некоторыми влиятельными людьми из его окружения. Почему? Потому что, во-первых, королевская власть чувствует определенное давление Рима и определенное давление церковных властей не прочь, так сказать, частично от этого давления освободиться. Ну и кроме того, чрезвычайно заманчивая идея секуляризации хотя бы частичной церковного имущества. Дело в том, что колоссальная проблема для английских королей во время Столетней войны – это отыскание средств. Собственно, из-за этого восстание начнется в конечном итоге. И, конечно, монастырская собственность могла бы очень здорово на какое-то время эту проблему решить. Поэтому, например, когда церковные власти попытаются Уиклифа прищучить, университет его не выдаст, а светская власть, университет в этом поддержит. А вот теперь, собственно говоря, Джон Болл. Что мы о нем знаем? Мы знаем о нем в основном то, что он сам о себе сообщил. Он, правда, был достаточно многоглаголен, но насколько доверять этому можно, ну, все равно других источников у нас нет. Значит, в момент восстания, ему, видимо, слегка за 40, он где-то конца 30-х годов рождения, он из вот этого низшего священства, родился он в Центральной Англии, в Сент-Олбани, и за те 20 лет, что он пребывал в священническом сане, он успел категорически рассориться со всеми официальными церковными властями. Значит, его сместили, выгнали, изгнали из его прихода. Он отправился странствовать. За 20 лет по меньшей мере 3 раза он попадал в тюрьму. За что? Судя по всему, в основном за критику церковных обычаев, за критику церковной иерархии, за критику индульгенции и так далее, и так далее. Похоже, что революционных призывов убивать богатых, поделить их имущество, он пока не делает. Он пока именно критик церковный. Но вот в 81-м году он в очередной раз попадает в тюрьму. Дело пахнет керосином серьезно. Его задержали по просьбе церкви, которая планировала, так сказать, его отлучение, и за этим вполне мог последовать костер. Но так получилось, что к этому времени начинается восстание. И вот, собственно говоря, восставшие его освобождают из тюрьмы. И давайте перед перерывом послушаем маленький фрагмент, чуть меньше минуты, его знаменитую речь перед восставшими, прочитанную современным диктором, но на староанглийском языке.
Ah, ye good people, the matters goeth not well to pass in England, nor shall do, till everything be in common, and that there be no villeins nor gentlemen, but that we may be all united together, and that the lords be no greater masters than we be. What have we deserved? Or why should we be kept thus in servage? We be all come from one father and one mother, Adam and Eve. Whereby can they say or show that they be greater lords than we be? Saving by that they cause us to win and labour for that they dispend, they are clothed in velvet and camlet, furred with grease, and we be vestured with poor cloth. They have their wines, spices, and good bread, and we have the drawing out of the chaff and drink water.
О чем, собственно, он говорит? Он говорит о том, что существует вопиющая несправедливость. Одни пьют вино и носят одежду из дорогих тканей, другие еле-еле прикрываются холстиной, пьют воду и едят простой хлеб. А на самом деле, почему? Ведь мы все происходим от Адама и Евы и, следовательно, должны быть равны.
Мы продолжим через 4-5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем, и вот мы сейчас в Англии 14 века в конце.
Более точно можно сказать, что мы находимся в Англии 14 века, 13 июня 1381 года. Вот именно в этот день, собственно, перед огромными толпами восставших и примыкающих к этому людей, Джон Болл, судя по записям, и произнес вот эту самую речь. Ну, естественно, что то, что мы сейчас услышали, это реконструкция, составленная позже по показаниям более чем десятка разных источников. Но, в общем, они не так уж расходятся. Он произносит проповедь совсем другого плана, нежели то, за что вот были его предыдущие неприятности. Он говорит о равенстве. И вот здесь, собственно, это самое знаменитое «When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman?» Да? Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был господином, кто тогда был благородным человеком? Само восстание от Оттайлера начинается, как это очень часто обычно, собственно, бывает, с неуклюжих действий власти. 30 мая 81 года в Эссекс прибывает королевский представитель, некто Джон Бамптон, для того, чтобы собрать недоимки по подушному налогу. И это становится вот этой вот самой соломинкой, ломающей спину верблюду. Это приводит к ожесточенному сопротивлению жителей. Это очень быстро охватывает весь юго-восток страны. В результате формируются две, по сути, армии восставших. Кентская и Эссекская. И они движутся к Лондону. И довольно быстро до него доходят. А по дороге в городе Мейдстоуне, собственно, они и освобождают из тюрьмы, в том числе и Джона Болла. На троне находится совсем молодой 14-летний король Ричард II. Конечно, у него есть советники, конечно, рядом с ним есть, так сказать, целый ряд людей, опытных и в военном деле, и имеющих, так сказать, под рукой отряды, но массовость этого движения такова, что сочтено, да, и кроме того, непонятно, как Лондон встретит движущуюся к нему армию. Может быть, так сказать, жители города попытаются открыть ворота и слиться с восставшими. Поэтому сочтено за необходимость начать переговоры с тем, чтобы потянуть время, с тем, чтобы посмотреть, насколько серьезны намерения восставших, с тем, чтобы посмотреть, насколько радикальны их требования. В результате король и сопровождающие его лица, как говорится, несколько раз встречаются с вождями восставших, получают из их рук требования. Требования сводятся, ну, во-первых, к амнистии, никого из участников восстания не трогать, а дальше требуют отменить налоги, ну, введенные сравнительно недавно, отменить вот эти вот законы, запрещающие превышение, значит, вводящие максимум заработной платы, и другие послабления. Опять-таки, требований религиозного характера там нет. Но Джон Болл, когда он оказывается среди вождей восстания, а он очень быстро становится третьим наряду с Уоттом Тайлером и Джеком Стро, он становится комиссаром этого восстания. Видимо, харизматичный оратор. Человек, умеющий говорить с большими массами людей. И вот то, что он выступает эти дни как проповедник равенства, как проповедник, ну, вот Наталья Ивановна Басовская в 2012 году, у них с Алексеем Алексеевичем была в цикле «Все так» передача о Джоне Болле, она его назвала наивным коммунистом. Да, действительно, это вполне себе термин, вот такое наивное коммунистическое учение о том, что все беды в неравенстве, а для того, чтобы эти беды преодолеть, нужно все, так сказать, имущество поделить поровну между людьми. Вот тогда все, так сказать, хорошо и будет. Дальше последуют драматические события. Дальше власть поймет, что восставшие не так уж последовательны в своих действиях. В результате мэр Лондона это известная история, да, убьет Отто Тайлера, значит, другие вожди будут в конечном итоге захвачены, восстание еще погорит в нескольких районах Англии, но постепенно будет подавлено. Самого Джона Булла в момент убийства Тайлера там не было, он находился уже, так сказать, двигался в другом направлении для того, чтобы привлечь все новых и новых участников к восстанию. Кстати говоря, чего восставшие хотели, на этот вопрос трудно ответить, потому что каких-то программ не сохранилось, но вот следствие, которое в дальнейшем будет проведено, показало на то, что, судя по всему, в голове Тайлера и Стро был такой план. Они надеялись, что король примкнет к ним, они собирались его, так сказать, продолжать поддерживать в качестве законного короля, но под прикрытием вот этой легитимной власти они намерены были уничтожить высшую аристократию и ввести такое вот, так сказать, равенство. При этом Англия должна была превратиться в федерацию нескольких областей, каждая из которых должна была получить своего короля, королька. Вот есть такие обрывочные сведения, что Тайлер вроде бы планировал себя на место такого вот эссекского главнокомандующего. Ну, а дальше начинаются репрессии. Учреждается специальный суд во главе с сэром Робертом Тресильяном. Дело в том, что предыдущий верховный судья, сэр Джон Кавендиш, был убит восставшими. Вот на его место Ричард назначил Роберта Тресильяна, который очень ревностно взялся за дело и с специальной такой странствующей бригадой судей и прокуроров перемещается по районам, где восстание наиболее активно происходило. В частности, в Сент-Олбанс привозят захваченного Джона Булла. Существовали два возможных варианта. Его можно было судить церковным судом за ересь, но королевская власть выбирает второй вариант. Его судят светским судом за измену. Это логично. Дело в том, что то, за что его, собственно, судят, за его деятельность предыдущий месяц, практически не по церковному, а по светскому ведомству. И кроме того, в случае, если его судит светский суд, там, что называется, все ясно, все прозрачно, не нужны никакие дискуссии, не нужны никакие догматические споры, в которых можно утонуть, тем более, что Бол, видимо, достаточно опытный такой полемист. Да? А здесь все ясно, существует королевский акт об измене, принятый за четверть века до описываемых событий. И там все очень просто. Участие в войне против короля – это высокая измена, high treason. И, собственно, наказание там только одно может быть назначено. Сейчас я о нем скажу. Болл оказывается идеальным подсудимым. Целых два дня идет процесс. И в течение этих двух дней в основном его допрашивают, а он дает очень пространные показания. Его не перебивают, ему не мешают, ему не затыкают рот. Почему? Потому что он объективно работает на цель суда. Чем больше он будет говорить, чем больше он будет развивать свои идеи, тем очевиднее всем, насколько чудовищный бунтовщик находится в руках власти, насколько чудовищны были намерения восставших. В результате в течение двух дней Болл излагает свою точку зрения на все произошедшее и на то, как должно быть. После чего присяжные выносят вердикт «виновен» и суд постановляет приговор. Надо сказать, что это еще то время, когда главная функция присяжных была не вердикт постановить. Это, так сказать, их вторая функция. А вообще изначально еще король Генрих II, когда создавал вот этих jurymen, точнее, вводил эту категорию, они для чего были нужны? Они нужны были для того, что когда королевский суд прибывает в какую-то область, это добропорядочные граждане, которые сообщают ему о всем, что в области произошло, что достойно внимания суда. То есть они официальные информаторы. И вот, собственно говоря, власть и здесь хотела, чтобы как бы обвинение исходило не от нее, а вот от этих местных олдерменов, от этих местных уважаемых людей. Соответственно, формально обвинение против Джона Болла и его товарищей было выдвинуто не королевской властью, не судом, а жителями Сент-Олбана. Хотя он там проповедовал в начале своей карьеры за два десятка лет до этого. Ну, такие детали никого не волновали. Казнь, которая ему предстояла, и нескольким его товарищам, задержанным вместе с ним, поистине ужасна. Но это единственный вариант, который предусмотрен актом о высокой измене. Это повешение, потрошение и четвертование. Человека, приговоренного к такой казни, привязывали к специальным салазкам деревянным, напоминающим фрагмент лестницы стремянки, волокли за лошадью по улицам города на эшафот, после чего вешали, живого снимали с эшафота, подвергали оскоплению, вынимали внутренности, четвертовали и отрубали голову. Поразительно, что вот эта абсолютно варварская, абсолютно средневековая казнь сохранилась в Англии, но вот точно нельзя сказать, когда последний раз она применялась, потому что постепенно смягчались, убирались некоторые процедуры, но, судя по всему, примерно в таком же виде она применялась, например, к некоторым участникам якобитского восстания 1745 года. То есть она дожила до такого вполне глубокого нового времени. А окончательно будет отменена формально только в 1890 году. Вот, значит, вот такова судьба этого человека, который, вот что, сегодня ему, ну, памятников ему нет, но есть, скажем так, его различные мемориальные изображения. Он стал весьма уважаемым символом для многих британских левых, как один из первых глашатаев, так сказать, равенства и борьбы с буржуазным истеблишментом, скажем так. И в результате Джон Болл, довольно популярная фигура, о нем издано, именно о нем, вот не о восстании Отто Тайлера, а конкретно о нем, да, его биографии более 20, и вполне возможно, что еще новые появятся. И таким образом это вот такой вот сегодня некий собирательный образ народного трибуна, да, печальника за, так сказать, судьбу народную, только печальника не пассивного, а активного, призывающего взять свою судьбу в собственные руки. Ну, а последнее, что я хотел бы о нем сказать, вот если, ну, дело такое достаточно рискованное, но если пытаться из сегодняшнего дня посмотреть на такое явление, это очень интересный психологический тип, судя по всему, да, это человек, который ощущает свое предназначение. Вот из таких людей получаются великие проповедники, из таких людей получаются знаменитые юродивые, из таких людей получаются, разумеется, революционеры и вожди различных восстаний. Это был человек, который, и об этом пишут все свидетели, который, конечно, не мог не понимать на суде, к чему идет дело и чем через там несколько дней все это закончится, но который говорил на суде с радостью. Вот он на Сен-Олбанская хроника, которая самая такая вот нейтральная по отношению к Джону Боллу и даже в чем-то ему сочувственная, говорит о том, что его выступления на суде были радостными. Ну, а это свидетельствует о том, что это действительно человек такого вот совершенно мессианского склада.
Ему повезло больше, чем многим другим еретикам предыдущего столетия всего, потому что английский суд существовал, и ему дали сказать очень много. Очень многие не имели возможности сказать, и мы только знаем их историю, как итальянских, французских еретиков. Мы знаем только потому, что описательно докладывалось теми, кто, в общем-то, их пытал. Следующий процесс во Франции, который мы разбирали, который будет уже, между прочим, так как его проводят англичане, он будет известен очень серьезно, и это будет процесс Жанны д'Арк. Вот там мы знаем все на свете.
Ну да, вот в качестве примера, да, из того же века, только из начала его, Дальчина и его восстания в Италии, да, ведь, по сути, у нас один источник. Да. Крайне враждебно настроенный к восставшим. Здесь источники тоже враждебно настроены к Джону Буллу. Понятно, что люди-хронисты, они пишут о нем, там, ну вот, кроме Сен-Олбовского монаха, это аноним, мы не знаем, кто это. Вот он о нем пишет нейтрально. Остальные тоже его осуждают. Но, во-первых, их довольно много. Около дюжины. Можно сравнивать, можно сопоставлять. Есть как бы предмет для, для такой вот источниковеческой работы. Ну и во-вторых, действительно то, что в течение двух дней ему дают говорить, это свидетельствует о том, что британские власти понимают слишком такое вот откровенное игнорирование правосудие загоняет проблему внутрь.
Оно уже невозможно практически. И вот, ну, а я всегда привожу пример. Если бы вы знали что-нибудь о биографии Николая Ивановича Бухарина, только на основе выступления нашего предыдущего героя, да. Андрея Януаровича Вышинского. И больше бы не знали вообще ничего. Были бы одни догадки. Так что вот так. Мы добираем упущенное в следующий раз.
Ну, это не упущенное, собственно. Это...
Ну, не упущенное навсегда, но такое. Те, кто занял второе место. И здесь мы в Англии, но в другом веке, суд над Джоном Фелтоном, другом Миледи, убившим герцога Бекингема, 1628 год, Англия.
Это еще один насторожил.
Да. Суд над поручиком Ишменецким, обвиняемым в предумышленном утоплении жены, 1885 год.
Российский вариант американской трагедии Драйзера.
Суд над группой социал-демократов, ограбивших банк в Гельсингфорсе. Это Великое княжество Финляндское, Российская империя, 1906 памятный год.
Да, это один из эпизодов Первой русской революции.
Суд над Марией Фикачковой, серийной убийцей новорожденных. Это Чехословакия социалистическая, 1961 год.
Это из подборки, когда дети были жертвами преступлений.
Да. И захват у нас здесь заложников и террористическая деятельность. Суд над Праносом и Альгердесом Бразинскосами по обвинению в захвате самолета и убийстве. Это Турция, 1972 год. Да.
Ну, суд в Турции, а захват произошел в воздушном пространстве.
Да, совершенно верно.
Известная история.
Так что, пожалуйста, голосуйте, и вот мы вас ждем в следующее воскресенье в то же время. На том
ну,
же
а
месте.
Я жду еще в родительском собрании.
Всего доброго.
Всего доброго, до свидания.
Нет, ребята, все не так, все не так.